У меня первый вопрос, в общем, самый простой. Я вот давно этот фильм не пересматривал, а тем более очень давно не пересматривал на большом экране. И я просто сидел и все время недоумевал. Я не могу понять советскую критику. Вот что хотите со мной делать, у меня вроде не должно быть ностальгии, потому что в 62-м году меня еще не было на свете. То есть такая самая общая. Но я решительно не могу понять, за что этот фильм раздолбали, и почему у него была такая несчастная судьба, которая в конце концов, может быть, повлияла на то, что Миронер перестал снимать кино. Вот, Артем, он очень такой, это не совсем не киноведческий вопрос, вот он зрительский вопрос. Вот объясните мне, как зрителю, собственно говоря, что плохого в этом фильме?
Ну, тут не то, что плохого, и, в общем, прям такого плохого ничего нет как раз. Но дело в том, что действительно тут несколько факторов есть. Во-первых, критика оттепельная действительно была
очень... Била всех.
Но не то, чтобы била всех, просто настолько велики были ожидания 50-х годов, настолько высоко ставили сами себе авторы, ставили критики авторам планку, что, в общем-то, каждый фильм в той или иной степени... То есть хотелось всем, чтобы каждый фильм был... Ну, минимум уровня «Весна на Заречной улице», минимум уровня «Летят журавли». То есть, а если фильм не совсем «Летят журавли», ну, уже как же так вышло, как же? То есть, вот это вот постоянное недоумение было критики, и это не ты как раз и лучших критиков, и разных критиков. Было в том, это не то, чтобы даже выражало чье-либо субъективное такое мнение, это скорее действительно есть много и воспоминаний, как, в частности, как молодежь, студенты воспринимала фильмы, и как фильмы, которые даже уже недавно выпустившимся поколением, недавними дебютантами фильмы сделанные, молодежь считала, что недостаточно, надо еще более... Что более не всегда можно было объяснить, но более радикально, более свободно, более эмоционально, более и так далее. Поэтому здесь, в этом смысле, действительно, в общем-то, суровость оценок критики тех лет в порядке вещей.
Этот стереотип, он остается живым, потому что я честно могу сказать, в общем, у нас, хотя куратор нашей программы Наума Хич-Клейман, но я просто настоял на том, что давайте покажем Миронера. Он говорит, нет, ну что, ну там же фильмы не очень хорошие. Я говорю, ну да, они, в общем, как бы не очень хорошие, давайте покажем.
Ну, да, но с другой стороны, действительно, ситуация была в том, что Миронер, в общем-то, и не ориентировался на режиссерскую работу в эти годы, потому что он в Одессе сначала поставил одну картину вместе с Хуциевым «Весна на Заречной улице», знаменитая. Потом они с Хуциевым вместе написали 20 сценариев, один из которых поставил Хуциев «Два Федора», а другой поставил Миронер, фильм «Улица молодости». И «Улица молодости» — картина, в общем, действительно не состоявшаяся. Поэтому...
Поэтому мы ее не показываем.
Да, но Миронер остался в штате Одесской студии, но поскольку в штате Одесской студии не находилось для него работы, и он стал писать сценарий для разных студий, именно как сценарист. Хотя в штате он был как режиссер Одесской студии. И как сценарист он стал писать для разных студий. В частности, вот для Ленфильма написал эту картину, которую, как я уже говорил, потом передали на Мосфильм, и ему предложили самому поставить. И здесь действительно для него была вот эта ситуация выбора повествования, потому что здесь, с одной стороны, не у него, а вообще вот теперь, с одной стороны, была одна тенденция, которая заключалась в том, чтобы отказаться от такой выспренности официального кино позднего сталинизма, и от этой выспренности отказаться в сторону каких-то бытовых деталей, мелочей, узнаваемых интонаций и так далее. То есть в сторону быта, условно говоря. И совсем другая, наоборот, от такой классистической заданности того же позднесталинского кино, наоборот, в сторону такой поэтической неоднозначности. И вот это вот выбор между бытом и поэтической неоднозначностью, он был у многих режиссеров. Одни режиссеры выбирали одно, другие другое. Кто-то совмещал, и это получалось удачно, в частности, у того же Хуциева. Как раз у него совмещение и удача «Весна на Заречной улице» была во многом на объединении лирической интонации с таким бытовым узнаваемой средой. А у Миронера как раз главная претензия в первую очередь коллег во время обсуждения картины и затем у критики была в том, что здесь этот баланс, по мнению современников, не был соблюден. И, в общем-то, здесь действительно в картине есть три эти тенденции. Другое дело, что сейчас, но спустя годы, уже они все характеризуют время, и мы их все воспринимаем исторически. Поэтому картина это в первую очередь именно исторически интересна. потому что не, вообще не обязательно, чтобы фильм смотреть с интересом, он не обязательно должен быть шедевром. А да, это не обязательное условие. Интерес может рождаться разными, по разным причинам. И по исторической в том числе. И здесь как раз, с одной стороны, вот этот вот солнечный город и вот эта вот музыка возникающая, которая вроде как...
Да, конечно, молчановская музыка делает при том, что огромная
появление
работы.
Этой песни. В начале, когда песня звучит, вот обнажается вот эта вот не то что нестыкуемость этих линий, когда только что говорится, что герой первый раз в городе, подчеркивается, что это его первое знакомство с городом, еще не началась вся эта история, вдруг звучит песня о том, что в этом городе каждый знаком. Ну, понятно, что это в переносном смысле, что каждый советский человек друг другу придет на помощь и так далее. Но вот это вот сочетание двух разных пластов, вот этого бытового пласта, с очень подробно проработанными деталями, причем иногда это включено в повествование, иногда это такие почти студенческие этюды, этюдная деталь, то есть этюд вот эта деталь с удочкой в троллейбусе. И так далее. То есть много вот этих вот, здесь по сути три вот эти линии. С одной стороны, такая повествовательная линия драматическая история ее взаимоотношений с отчимом и так далее. Другая линия – это такой солнечный город и абстрактные персонажи, бегущие по этому солнечному городу. И третья линия – это вот эти отдельные этюды с второстепенными персонажами. И то, как это все совместить, в общем-то, здесь, как я понимаю, немало роль художественного руководителя картины Александра Столпера. Потому что Столпер как раз, первый с вами он дотяготел к такой повествовательно-бытовой линии, но в данном случае он был открыт к каким-то предложениям, и, в общем-то, вот это стремление Миронера совместить это с лирической линией пытались, и он со многими советовался, Миронер и так далее, но, тем не менее, довольно-таки сложно протекала постановка картины, потому что какие-то подозрения, что не все может благополучно совместиться, возникли еще на сценарной стадии. И когда обсуждался сценарий, в общем-то, у всех была одна, а члены худсовета были в тот момент, надо сказать, что вообще худсоветы периода оттепели, это не те худсоветы, которые, как правило, вот есть такой штамп, не штамп, что вот страшные худсоветы, где какие-то злобные цензоры сидят. А, в общем-то, это применимо действительно, например, к тому же позднесталинскому времени, отчасти к 70-м годам, да. Но оттепель это, во-первых, не где-то на государственном уровне большой худсовет, это действительно на студиях были созданы объединения, которые должны были возродить творческую среду. Но все-таки была еще и инерция, что все нужно официально оформить. Поэтому режиссеры, просто работавшие в той или иной, они вместе периодически собирались для того, чтобы обсудить работы коллег. И это называлось как раз художественный совет. И художественный совет именно объединение, даже не студии. То есть это небольшая группа творческих сотрудников, куда входили исключительно творческие единицы. В данном случае, в данном объединении, которым руководили Иван Александрович Пырьев и Лев Оскарович Адамштам, кроме них самих, также входили Александр Столпер из старшего поколения, из более молодого поколения входили Гайдай, Воинов. И Воинов как раз был инициатором приглашения Миронера в это объединение. И когда он принес свой сценарий, то... оператор Шелякович из старшего поколения. И все они были знали о Миронере по весне «Заречная улица». Поэтому все ждали, что будет вторая весна «Заречная улица». Как-то исключая, что там он с Куцеевым вместе работал. И там как раз вот этот сплав установки Миронера на повествовательность и установки Куцеева на реализм, они там как раз идеально сочетались. Но все слышали, что когда появился сценарий «На Заречной улице», то к сценарию выдвигалось много сомнений именно относительно того, как это можно совместить. И в данном случае все были, в общем, отчасти разочарованы сценарием, но говорили, что, возможно, в процессе постановки все улучшится. И как раз именно из-за того, что это 61-й год, никто не хотел выглядеть цензором. И поэтому все говорили, что, в общем, не очень многого ждут от сценария, но... Ну, не запрещать же, но нельзя же вот, да, душить. Поэтому давайте подождем, вот все получится хорошо. И в процессе съемок вот это вот... Но тут, опять-таки, установка была на то, чтобы делать шедевр. То есть все ожидали. В данном случае это была не установка сверху, а это было как раз такое ожидание, что вот мы сами в своих силах все изменить, все сделать прекрасным. И поэтому... И в этом смысле очень показательно, что Столпер тогда еще не назначен художественным руководителем картины, а это возникло в момент неблагополучия уже в процессе работы. Столпер вначале сказал, что самая большая опасность – это сделать просто милую картину. Вот это очень показательная формулировка, потому что, не дай бог, будет просто милая картина. И думали, жанр, куда повернуть. Есть драматические сцены, есть комедийные. Гайдай советовал сделать эксцентрическую комедию из этого и предлагал какие-то решения, как сделать. Но это Веронер отказывался, но самое странное, когда читаешь, в частности, стенограмму вот совета объединения, то Брассе сказал, что Веронер действительно ничего не рассказывает о своем режиссерском замысле. То есть он исключительно полагался на интуицию. И если он как сценарист был достаточно рационален, и здесь вот все концы с концами сходятся, все и так далее, то у него была, в общем-то, как у режиссера, такая скорее интуитивная манера, и поэтому он... Как правило, в основном только вяло оборонялся и говорил, что по поводу, на все вопросы о том, а как вы собираетесь стилистически это совместить, как вы собираетесь жанрово совместить, он все время говорил, что мне трудно говорить, я не знаю как, на площадке само придет, что еще больше увеличило, естественно, паническое состояние всех остальных, ну, то есть членов совета, и тем более, ну, дальше в процессе картины так складывалось, что он материал у него не собирался. И вот это почему был художник-руководитель назначен Столпер. И в этой ситуации там еще, конечно, связано было и, в общем, повлияло на восприятие, что он стал показывать не только коллегам по объединению, но и коллегам по студии вообще. В частности, он стал показывать рабочий материал Аллову и Наумову своим сокурсникам и Габаю своему сокурснику. В результате они говорили, что ну симпатичный материал, хороший материал, и он всем стал на студии говорить, что вот от него требуют, сам он не понимает чего, а вот его сокурсники хорошо это оценивают. Ну, в результате это приводило, конечно, к сильнейшим обидам в его объединении, где он работал, и, естественно, к сильнейшим обидам, в первую очередь, Арнштама и Курьева, которые поручили за него, поскольку он был же в штате Одесской студии, они поручились, они, что он может поставить картину, что он берется за картину, а он, в результате, на них жаловался, и, в общем, эта ситуация так складывалась, что, конечно, настраивало против него объединение, но тем более, что действительно материал, в общем-то, сложно было совместить, и здесь и Светова как монтажер много поработала, которая с Эйзенштейном работала, с кем она только не работала, и в результате предполагалось, что еще, ну там и еще была ситуация с досъемками, потому что...
Съемки проходили полностью в Севастополе.
Да, съемки проходили в Севастополе, и когда к сентябрю в основном они были закончены, и стало понятно, что материал не складывается, для того, чтобы его как-то вот жанрово и стилистически совместить, студия уехала на дополнительные съемки. И была оформлена дополнительная экспедиция, опять были в Санштаб, ходили к дирекции, опять говорили, что очень нужно выделить деньги, будет замечательная картина. Поехали на 2 месяца в экспедицию, после чего, вернувшись, оказалось, что за 2 месяца сняли 2 кадра. После чего наступил маленький взрыв. Произошел взрыв, и Пыльев сказал, что просто у него ощущение, что его обманули. И Пыльев сказал, что вот когда он, когда его в юности позвали в театр Мирхольда, то он ходил и гордился, что его позвали в театр Мирхольда. А у Миронера он не видит, чтобы Миронер ходил и гордился, что его позвали в объединение Пырева на Мосфильм. Но надо сказать, что после этого, вообще после ситуации с вот эти 2 месяца, 2 сцены, стал вопрос о снятии Миронера с режиссерской работы вообще, с картины. Но тем не менее, все-таки удалось, и Пырев смягчился, и Арнштаму как-то удалось эту картину все-таки и Столперу помочь Миронеру, потому что действительно здесь вот насчет помочь, это действительно не навязанное, ну то есть, может быть, в чем-то и навязанное, но дело в том, что они всегда, они не говорили, что надо сделать так-то и так-то, надо исправить то-то и то-то, ни разу так не вставал вопрос. Всегда вопрос стоял исключительно, как вы хотите это сделать, как вы видите совмещение, как вы видите стиль картины, как... То есть советы действительно были только профессиональные, сугубо никаких идеологических, никаких, никакого навязывания своего стиля не было. Но так или иначе вот сложилось так, что картина, в общем, была закончена и были сведены концы с концами, как мы видели, достаточно. Хотя, ну вот все равно видны вот эти вот тенденции, одна бытовая, одна лирическая, все равно видно, что это снято в разных стилях. Но во многом благодаря Столперу и Тобок это удалось свести в одну картину, но, к сожалению, так, после этого уже вставал вопрос исключительно о привлечении Миронера на сценарную работу, после вот этой вот сложной ситуации с постановкой этой картины, вопрос о его режиссерской деятельности не стало.
То есть ему просто больше ничего не дали. Ну, говорят совсем простым языком.
Но его, он был, можно сказать, на испытательном сроке, на договоре с Мосфильмом, будучи еще в штате Одесской студии, но после этого ушел в штат.
А вернуться в Одессу он не захотел?
Ну, да, уже как-то... Ну, в Одессе тоже его, в общем-то, уже не ждали, как я понимаю, судя, потому что он этот сценарий предлагал другим студиям, а не Одесской студии. То есть... Но, в общем-то, у него действительно все говорили, что он довольно сложным был в работе. Он был очень уверен в себе, и он очень при этом полагался на интуицию. Поэтому подолгу очень долгие были выборы актеров, в первую очередь на женскую роль, потому что он был абсолютно убежден, что он встретит непрофессиональную актрису на улице. Вот он встретит девушку в магазине, и она окажется той самой героиней, которую нужно снять. Проходил месяц, уходила на тур, надо было ехать в экспедицию. Лето заканчивалось, никакую девушку на улице не мог встретить. И, в общем-то...
А Шангелая не он сам вышел?
Шангелая тогда еще не было. И, в общем-то, вот ситуация...
Нет, я понимаю, а потом Шангелая ему навязали или...
Нет, Шангелая он... Ему предложили попробовать несколько молодых актрис. Он взял Шангелая, но, в общем-то...
Который в то время уже... Вполне звезда.
Да, да, и особенно она как раз в этот момент в двух картинах сыграла в Ленинграде, она сыграла в популярной, но абсолютно уничтоженной критикой коллегами картине «Осторожно, бабушка», и наоборот, очень высоко оцененной коллегами и менее высоко оцененной зрителем мелодраме «Люблю тебя, жизнь». И вот после этих двух картин как-то вообще ледфильмовцы очень высоко ее характеризовали, она вернулась в Москву, в общем, с такой очень хорошей репутацией. И здесь она пробовалась на две роли. Она пробовалась на ту роль, которую сыграла Кустинская, на роль подруги живущей, и на главную роль. И все сказали, что она гораздо лучше играет роль вторую, но поскольку на ту роль есть не очень удачно играющая ее Кустинская, но хотя бы есть Кустинская, а на главную роль вообще больше никого нет. Поэтому, учитывая, что Шангелая, в общем-то, вообще было хорошо, что она сыграла все роли в картине женские, но уж хотя бы... Да, главную сыграет она. Потому что до этого вообще Столберг говорил, что ну, берите уже любого члена худсовета на главную женскую роль. И...
А Прыгунова сразу?
Да, Прыгунов был с самого начала, и Прыгунов, ну, все сказали, что милая улыбка, но хотя обаятельная улыбка, но хотя, опять-таки, Пыльев говорил, что вообще, вот в чем претензия была, одна из основных, в чем у режиссера, вот он хочет город показать, он хочет показать какие-то детали, все это убедительно в частностях, и как раз профессионально, но в чем его заинтересованность? Вот это вот все, вот это, чего от него все время пытались добиться. И Пыльев со свойственной ему страстностью говорил, что это нейтрализм, что не должно быть жанра «милые малячки», а должен быть... должна быть страстная увлеченность автора в том, что он делает. Но это можно понять.
Но «Морячок» действительно обаятельный и ставший. В общем, фильм хорошо же в прокате прошел.
В прокате достаточно. Да?
И Прыгунов действительно стал тем самым милым морячком, в который влюбились тысячи советских девушек.
Ну вот да. И как раз и говорили про это, что Арнштам и Столберг были мягко настроены, были, что мы не допустим нейтрализма, мы не допустим равнодушного отношения к событиям и равнодушного отношения к героям. Ну и действительно, эта картина, она осталась таким отражением вот этих нескольких тенденций, которые Миронер, в общем-то, с одной стороны, я бы не стал говорить, что Пырев прав, с одной стороны. С другой стороны, неверно, мне кажется, исторически было бы говорить, что это вот такие злодеи заклевали бедного дебютанта. Ну, во-первых, он был не дебютантом уже, это уже была его вторая самостоятельная даже картина. Во-вторых, действительно здесь видны вот эти тенденции. Но этим-то картина сейчас и интересна.